профессионал.
Да, и мы начинаем программу «Профессионал», и у нас в гостях певица и композитор Анастасия Максимова. Настя,
здравствуйте.
О, смотрите, Настя бежала буквально пару минут назад, пробки, да? Что происходит в городе?
Нет, это просто магия прямого эфира, когда загорается лампочка на камере, сразу другой человек, и сразу все радостно.
Очень хорошо, что потом мы думали, что пробки, они бывают, что люди приходят уже такие замученные, но отлично, что в понедельник хороший настроение. У нас рубрика «Профессионал». Угу. Вы в первую очередь себя считаете профессионалом как певица или как композитор?
Я думаю, что и то, потому что я и тем зарабатываю деньги, и я этим занимаюсь практически с детства, с колыбели, поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что я профессиональная певица, и я профессиональный композитор. Я считаю, что я состоялась и так, и так, и я люблю и то, и поэтому я этим занимаюсь, и я очень счастлива.
Еще немного, и Анастасия сразу запоет.
Надо. Вы подумали, хорошо. Я пою громко.
Не, ну замечательно. Если захотите что-то исполнить вот так, акапелла...
Что вам исполнить, скажите? Вы только намекните мне. То есть тут и композитор, да?
Прекрасно, прекрасно.
И певица. Ой. Еще автор текста.
Еще и автор текста.
Глубокомысленно.
Ну вообще... Неплохо.
Да, вот, видишь? Спасибо.
Успели, успели.
Я не успел ручку покрутить, я только проснулся успел.
Зато все сразу проснулись от мощи голоса Анастасии. Настя, ну вот хочется спросить про ваш проект, да, Midnight Opera, потому что, конечно, отношение к опере всегда это очень все серьезно. Это происходит вот на сценах Мариинки, да, Михайловского, либо в консерватории. Midnight Opera это вдруг такой вот какой-то... выход оперы прямо к народу.
Да, он причем очень трансформировался за 3 года, пока он существует, потому что вначале было следующее. Мы собирались в одном конкретном месте в Санкт-Петербурге, собирались певцы Мариинского театра после своих спектаклей. Что происходит с оперными певцами? У них по инерции продолжают работать связки. После спектакля они не напелись. Вот им надо, ну, после, как спортом, знаете, иногда занимаешься, хочется еще, еще, еще. И это, что называется, живая природа. То есть мы это пронаблюдали, что это происходит на самом деле, а потом просто это превратили в такое коммерческое мероприятие. И стали туда приглашать...
То есть надо где-то допить.
Стали приглашать туда людей, зрителей, потому что они имели право видеть, как оперные певцы ведут себя в нормальной, естественной обстановке. Они абсолютно такие же люди, как и все остальные. Они точно так же...
Но только поют.
Да, только поют. Вот поют громко. Они также одеваются. Это не что-то такое вот недосягаемое какой-то огромных размеров человек, который то, что он поет даже на русском языке, не всегда понятно. Они нормальные, простые ребята. Все. Они дурачатся, они куражатся, и они после спектакля выходят и устраивают целое шоу. Мы просто стали приглашать туда людей, чтобы они на это все посмотрели и поняли, что опера это современно,
это весело,
это здорово.
Ну вот вы говорите, уже три года, да, этому проекту.
Да.
Вот сейчас, как все-таки он изменился?
Сейчас это стало полноценное оперное шоу. У нас уже есть набор конкретных номеров, которые мы много раз отрабатывали. Мы их тоже специально подделывали под зрителей, под зал. То есть мы уже не ходим среди, грубо говоря, столиков, а мы работаем на сцене. Это сейчас стало оперное шоу с элементами... комедийными, с элементами стендапа, с постоянным интерактивом. Все время задействована публика, практически в каждом номере задействована публика.
Но публика что, тоже поет или что делает? Публика?
Кто может, тот поет. Кто не может, тот делает, что может. Но мы стараемся, чтобы людям было интересно. Мы объездили очень много городов в России, и везде, в каждом городе одинаковый отзыв после нашего представления. Мы никогда не думали, что опера может быть такой. Никогда. Боялись пойти в театр, но увидев это у вас, теперь да.
Расскажите основной стереотип, который чаще всего вам преподносят в качестве либо вопроса, либо какой-то реакции.
Как у вас в таком теле такой голос?
Вот.
Как вы такая худенькая? Хотя я не считаю, что я худенькая.
Не утомляет это все?
Худенькая,
как вы справляетесь?
Нет.
Одинаковые вопросы, как преодолевать? Ведь нужно же выработать
что-то. Своим примером, как с детьми. Ну, дети слушай, ну, по примеру родителей воспитываются.
Даже самый терпеливый родитель в какой-то момент начинает рычать, если повторяется ситуация, которая, как ему казалось,
мы рычим, да, я особенно, у меня терпения не хватает.
Вот, соответственно, иногда можно и рыкнуть, да?
От массы голос не меняется. Это ерунда. Есть полно прекрасных певиц и певцов, которые держат себя в шикарной форме. Вы видели бы наших девочек-солисток. Это просто, ну, они моделями могли бы работать. Или мальчиков, которые ходят еще в спортивный зал в перерывах между репетициями, которые специально худеют, потому что у нас современный мир. Не нужно быть огромным. У нас
и был... стоять так статично.
Да, у нас был мальчик, он и есть сейчас наш прекрасный солист Александр Михайлов, тенор, солист Мариинского театра. Он похудел во время нашего проекта, ну, раза в два, наверное. То есть, когда он поступал, он был такой, ну, он высокий, еще большое такое, бесформенное, такое хорошее оперное исполнение. Он похудел, он накачался. Мой господи, мы когда переодеваемся в гримерках, я вот так вот глаза закрываю.
Стал сказать, что какой и зрители
он худеют, стал. Он петь стал лучше. Он стал лучше петь, а не хуже, потому что он похудел, потому что он набрел форму. И это здорово, и к нему совершенно другое отношение. Потому что люди видят сексуального парня, который еще и так поет. Ну, это же здорово. И с девушками то же самое.
Хотелось бы сразу тогда узнать, когда в ближайшее время в Петербурге?
В Петербурге пока неизвестно. Вот сейчас мы все больше по гастролям. Потому что раньше мы работали ежемесячно в зале «Олимпия» каждый месяц. А сейчас лето, у них там туристические группы. Поэтому у нас пока нет в Петербурге площадки открытой.
А то вы так прорекламировали и похудевших мужчин, и стройных девушек, а увидеть и услышать, получается, негде.
Я думаю, что с сентября у нас опять наладится такая системность. И мы будем найдем площадку и где-то будем ежемесячно выступать.
Ну, то есть сейчас вы на гастролях. Сейчас какие у вас города впереди?
Вот в Тюмень мы поедем сейчас. В июне.
Буквально. А, в июне?
Да, в Тюмень, Москву.
Ну, в общем, если хотите услышать как можно раньше, не в сентябре, вот можно.
Да,
в
можно
Москву.
За нами, да, в Тюмень.
Сделаем небольшую паузу, потому что я вот только сейчас выдохнул от того мощнейшего старта, который у нас произошел. Это было круто, спасибо. Принц нам в этом смысле поможет. Я же правильно понимаю, что «Пурпурный дождь»?
Да.
В его исполнении нужен был.
Ну, просто вы спросили любимая песня, мне на ум не пришло больше любимых песен, но вот это навсегда. Это навсегда, да.
Это же прекрасный был
дядька. Тем более в наших сердцах.
Слушаем, потом продолжим.
Профессионал.
У нас в гостях певица и композитор Анастасия Максимова. И мы рассказывали про проект Midnight Opera. Как мы поняли, уже в Петербурге его только осенью можно услышать.
Обсудили принца, который только что нам напомнил про «Пурпурный дождь». И оказалось, что пересечений между жанрами-то музыкальными много, и наши гости к этому имеют прямое отношение. Рассказывайте.
Да, у нас есть прекрасная программа. Эксклюзивная, хотя сейчас это очень модно, и очень многие симфонические оркестры делают одно и то же, одно и то же. Я так не люблю, когда одно и то же, поэтому надо уже что-то новое придумывать. Но мы, на самом деле, были где-то первыми, потому что эта программа уже лет, наверное, 6 или 7 существует. Суть в чем? Это оперные кавер-версии на рок-хиты. Оперные. Мы поем оперными голосами. На итальянском языке, в сопровождении струнного квартета. Мы поем «Нирвану», мы поем «Red Hot Chili Peppers», «Deep Purple».
А что поете из «Курта Дональда»?
«Smells». Да, на итальянском языке. На итальянском языке.
У тебя записи есть?
Да, вот, кстати, можно поставить. Мы поем «Земфиру», мы поем «Цоя».
«Земфира» тоже на итальянском?
Нет, «Земфира» на русском. Почему на итальянском, я поясню. Потому что английский язык, он сам по себе в оперном исполнении звучит, как это ни странно, достаточно комично. Очень хочется сделать, чтобы вот этот продукт на выходе получался органичным, чтобы это не было пародией на оперное пение. Поэтому мы сделали переводы на итальянский язык. Это все звучит как ария, но мелодии знакомые. И все грувы вот эти вот гитарные исполняет струнный квартет. Ну и, в принципе, вот такая программа. Мы выступали даже вот на новой сцене Александринского театра. Под Новый год у нас был большой концерт именно вот с этими вещами.
Ну, ваши слушатели, они узнают песни? Или вот в таком переложении они
не
чувствуют
сразу
что-то знакомое?
Узнают, но... да, что-то знакомое, но потом уже понимают, о чем речь, понимают, что их не провели, а что это сделано. Это действительно новый продукт, это не просто перепевка. Это абсолютно новое произведение. Под каждое произведение делается специальная аранжировка, ее пишет композитор. Там очень много разных тематических, мелодических линий.
Ну вот я знаю, вы пели на открытии, сейчас вот у нас прошел в Петербурге, в Москве, чемпионат мира по хоккею.
Да.
Что вы исполняли там?
Гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации.
То есть именно пригласили для исполнения конкретно гимна.
Ну, у нас есть замечательный продюсер, который нам очень помогает, Диана Королева. Вот с ее помощью нас туда пригласили.
А что вы думаете, Анастасия, относительно запрета неправильно петь гимн? У нас есть такой сенатор,
об этом...
Вадим Тюльпанов, тоже, кстати, классно поет. Я думаю, что про Вадима Альбертовича вы знаете.
Вы знаете, для меня лично, так как мне уже не 16 лет, для меня была большая проблема не перепутать слова. Потому что в школе-то мы пели это каждое утро на линейке. И оно, да, оно на подкорке где-то там осталось. И когда вот столько народу, начинаешь волноваться и думаешь, вот сейчас вот как споешь «Партия Ленина, сила народная», и получится казус.
И овации будут долгими и продолжительными. И что делать-то с этим теперь? Как быть? Или все-таки они, наши законодатели, я имею в виду, сориентируются и выведут из-под удара, не знаю, там, разные трактовки, авторские подходы? Как можно вообще зарегламентировать исполнение?
Я столько думаю всего про политику, поэтому я не буду ничего говорить вообще.
Политика? Это наш с вами гражданский долг, знать собственный гимн, уметь его петь правильно. Тут не про политику.
Нет, тут же это может произойти совершенно случайно. Хочешь по-красивому, а потом тебе говорят.
А потом, вырывается.
Переживем, справимся.
Я думаю, да.
Отлично.
Уверена.
Хорошо. Про Smells Like Teen Spirit я почти готов, но вот еще один вопрос мы ответим и потом сразу продемонстрируем.
Что, нашли?
Я нашел запись какую-то, но она вас... Сейчас. Ну, дайте мне еще минутку, Саша, спасай.
Хорошо, я буду тогда спасать. Анастасия.
Сейчас я напишу.
Я не могу, конечно, не спросить, учитывая, что, да, вы как и певица, и композитор профессиональный. Был такой замечательный сериал «Не родись красивой». И я думаю, все вас спрашивают, что вот вы же написали там музыку, которая звучала, ну, помимо того, что из любого телевизора, да, то потом еще там из радиоприемников и так далее. Вас вообще просят снова что-то исполнить оттуда, сыграть и так далее. Как вы пережили вы уже вот этот период «Не родись красивой»?
«Не родись красивой» — это было еще счастливейшее время в жизни. Во-первых, потому что я была очень сильно беременная и не пела сама. И все 9 месяцев я писала песни для популярных звезд нашей российской эстрады. Началось это все с сериала «Не родись красивой». Я работала тогда музыкальным продюсером в компании «Амедиа».
Угу. В Москве.
Да, в Москве. И так получилось, что всю музыку к этому сериалу написала я. Всю, не только песни. А вся музыка, которая вообще там, в принципе, звучит. У меня была отличная команда, я всех перевезла из Питера. Мы ехали таким караваном огромным машинной из Питера. Замечательнейший совершенно музыкант Антон Шварц, который сейчас остался в Москве и сделал отличную карьеру. Вот. Мы сделали музыку к этому сериалу. И так получилось, что сериал стал очень популярным. И, соответственно, эта песня стала тоже очень популярной. А что еще сказать? Все, кто узнают, что эту песню написала я, реакция, вот, которая подбешивает очень сильно. Спой, встань на стульчик. Возможно, какая-то часть ревности во мне говорит, что не я ее исполнила, но у меня тогда не было даже никаких амбиций, потому что мне был интересен, вот вы спрашивали, вначале задавали вопрос, профессионал ли я. У меня тогда... была только цель профессионально сделать свою работу как музыкального продюсера, профессионально написать музыку, найти звезд, которые исполнят эту песню, потому что такая была задача от генерального продюсера, чтобы песню исполняла звезда. У меня не было даже мысли, почему, никаких амбиций, почему это пою не я. Я тогда, на тот момент, я была исключительно музыкальным продюсером и композитором. Я со своей задачей справилась, я считаю. Но песня осталась, песня хорошая, она звучит. Она очень про меня, я очень ее долго носила в голове здесь, в этой кастрюле, варила несколько лет, смысл. Но просто так все совпало, что нужно было написать именно об этом. И что самое радостное, наверное, что приходило очень много писем от людей, от девочек, которые говорили, что благодаря этой песне мы вообще живем дальше. Потому что она настолько раскрепощает вот эту вот внутреннюю белую ворону. Ну, это и сериал про это, собственно говоря, и песня про это.
Но
и...
вы сами-то любите эту песню? До сих пор слушаете?
Это песня про меня. Я, когда боялась смеяться там, где мне было не смешно, я перестала. Я просто уходила, потому что мне было не смешно. И я не думала, что я какая-то не такая, я просто другая. Про это я написала песню.
Я нашел, собственно, еще одну историю, ту, которую мы упоминали с Smells Like Teen Spirit, а видеозапись. Видеозапись, мы ее посмотрим чуть-чуть, просто оценим, как можно это дело перепеть.
И на итальянском языке.
Да, на итальянском. Потом вы вам расскажете, откуда эта запись, смотрим. Запись.
Это вообще, Анастасия запретила ее показывать.
Это старинная, самая первая версия. Нет, ищите, ищите то, что я вам написала.
Да, хорошо, я продолжаю искать Александра.
Да, ну тогда хочется узнать, учитывая, что да, есть проект Midnight Opera, есть проект вот этих каверов, что вот эта жилка продюсерская Анастасии Максимов хочет еще сделать?
Продюсерская жилка говорит, что надо срочно придумывать что-то новое, потому что, во-первых, с этими каверами, ну, уже просто каждый симфонический оркестр себя не будет уважать, если он что-то из рок-программы мировых хитов не переиграет.
Да, уже на виолончелях играют.
Единственное, что поем только мы, вот поем только мы пока. Вот, а Midnight Opera это тоже, ну, это хороший проект, но он из себя уже тоже изживает, ну, потому что, ну... Нам самим уже не так это интересно. Хочется гореть, хочется делать свое удовольствие. А когда это уже превращается в работу, в рутину, тогда уже нет такой отдачи энергетической и эмоциональной. Ну и, собственно говоря, и зрителю это тоже уже не так интересно. Что-то новое я еще не очень придумала. Но я работаю над этим, жду вдохновения.
А из чего может вдохновение прийти? Как обычно у вас это происходит?
Откуда угодно. Откуда угодно.
Вот сейчас вы музыку пишете? Продолжайте.
Музыка у меня, в моем случае, музыка пишется сама. Она сама пишется, когда у меня какая-то безумная любовь. Вот. А безумной любви у меня на данный момент не случилось. Поэтому музыка пока не пишется. Но я очень жду, я пишу запросы музе.
То есть сначала, чтобы была любовь, а потом с ней придет музыка.
А Midnight Opera... появилась абсолютно случайно. Мы просто пришли, я приехала в Питер к своему другу, к своему молодому человеку, он оперный певец из Мариинского театра. И мы с ним пошли в бар, который находится напротив Мариинского театра. И я увидела, что там происходит. Я вот это вот все, что сейчас называется Midnight Opera, я это увидела. И мне пришла в голову идея, когда я ее вообще не ждала. Я даже не думала, что можно такое сделать. Поэтому надо чаще ходить по улицам.
По барам.
По барам. По барам, да. Может быть, что-то где-то увидится.
Кажется, у меня получилось. Я восьмой раз пытаюсь, собственно, сделать это. И смотрите. Да, оно...
Профессионал.
Ну, мне кажется, было очень классно. Мне очень понравилось.
Самое крутое, что это живьем. Понимаете, в телевизоре как-то вот у меня в стереотипе всегда запись, всегда запись.
А у нас не было просто возможности записать.
Надо было делать все вот так.
Все время живем.
Нет, ну вообще, в принципе, да, опера, слава богу, это вот тот жанр, который он всегда живьем, и поэтому там уж или ты профессионал, или нет.
Ну да, тут не получится попасть в фонограмму и записать на студии автотюном, там все поправить. Тут уже вот или ты строишь, или не строишь.
Вот так вот учитесь, кто пытается на фонограммах уехать.
Секретное мастерство выведать хочется. Ведь бывает ситуация, когда техника подводит.
Да, заниматься техникой. Техника.
Ну вот техника уже поздно заниматься, концерт идет. Что делает человек, который...
А, вы имеете в виду техника-техника? Да. Я имела в виду вокальную технику.
Нет, я про роботов, которые нас всех заменят.
Оперного певца слышно, на самом деле, без всяких микрофонов. Ну, конечно, если это гигантский зал на 800 человек, его будет слышно меньше. Есть такая штука, как полетность голоса. Может быть, гигантских размеров человек, он может очень громко петь, но голос глухой, и он не летит. А может быть, вот такая вот худая девушка, как у нас есть солистка наша, Вероника Сергеевна, кожа да кости, она так громко поет, и у нее такой полетный, вот именно полет. Потому что здесь у нас микрофоны. Мы тоже людям рассказываем в каждом шоу, что мы такие же, как вы, только мы когда родились, нам вот сюда вот встроили микрофончики такие, резонаторы. Поэтому мы управляем своим голосом, чтобы он летел. Я говорю совершенно другим местом, чем я пою. Вот это именно техника вокальная. Вот, поэтому, когда подводят микрофоны, мы их снимаем, отбрасываем, так было много раз.
Да-да-да, вот, типа,
выбрасываем микрофоны, потом нам говорят организаторы, а куда выкинули микрофон? Да я не знаю, кому-то зрители отдал. И в чистом виде, да, на голосе.
Но это невозможно делать каждый раз, это же надо как-то отдыхать. Как вы справляетесь?
Ну, вы в зал ходите каждый день?
Нет.
Нет?
Я хожу на спортивную площадку с детьми по вечерам.
Ну вот.
Ну так иногда.
Это мышцы, это просто. А по поводу режима, некоторые, да, фанатично его соблюдают. Не пьют холодное, не пьют, не курят.
Но мы видели, вот сейчас вы водичку-то прохладную пили.
Ну, я люблю холодную, да. Я люблю в ледяной воде искупаться где-нибудь
а
осенью.
А яйца сырые, это прям знаю, самый главный стереотип.
Я не пила никогда, не пила, нет. Но у нас был тоже такой номер в программе. Мы показывали, значит, как девушка. Очень высокий голос. Она маленькое перепелиное яичко пьет и тут же исполняет какие-то колоратуры там заоблачные. Потом тенор с нормальным яйцом. И выходит бас профунду. У него огромное страусиное яйцо, которое он кидает в зал и издает вот эти свои глубинные ноты красивые. Не знаю, мне кажется, это все в голове. Ну, сон. Лучший друг вокалиста — это сон. Потому что, когда ты мало спишь, у тебя голос не восстанавливается. Вот это да, нужно спать. Но все остальное...
Ну, а если проект...
Выключите кондиционер! Что-то першит! А в Метрополитен все время работает кондиционер, постоянно на сцене, никто не жалуется.
Ну, мы сами знаем про плохих танцоров, есть еще и, видимо, такие певцы. Ну, вот я просто, вы сказали сон, главное, но Midnight Opera, это получается такая опера-то ночная, то есть потом-то люди успевают отоспаться.
Метро. Ну да, почему нет?
То есть...
В спектакле же в Мариинском театре не все начинаются в 11 утра, хотя бывает,
ну,
в 11 утра.
Репетиции, если поставлены.
А вот правда, что голос он с утра совершенно другой? И вот про 11 вы сказали, я вспомнил, что где-то к 11 связки просыпаются, есть такой термин. Это правда?
Есть, да, есть такое мнение, но...
У вас не так.
Когда ты все время в тонусе, они не успевают засыпать, по-моему.
Что делать, если голос пропал?
У нас был какой-то безумный гастрольный тур в каком-то, вот не в этом году, а в прошлом. И мы перелетали все перелеты через Москву и все куда-то вот туда, на край страны, и все время разница во времени. И там не то, что не успеваешь спать, а там просто нету времени. Ты прилетел, а у тебя уже вечер. А вылетал вроде, ну понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Состояние физическое было ужасное, потому что мы вообще не спали. А голос вот как огурец. Потому что он, видимо, не успевал понимать, в чем, почему ему не дают спать, он просто не засыпал. Вот он работал.
Можно же потерять голос, знаете, там были истории разных эстрадных исполнителей, тот же Дэйв Гэн, вы перепеваете Enjoy the Silence, депешмодовский трек, да? 95-м году.
Да, был какой-то у него.
Допился до такого состояния, что он к концу тура 48 килограммов весил и вообще голос сорвал. Но он тогда, конечно, излишествами нехорошими увлекался. А, риск потерять голос — это не страх, это не проблема, это иллюзия, если ты знаешь, что делать.
Можно потерять голос.
Можно потерять. Можно. Все-таки есть такой,
да,
риск.
Да, можно. Но не нужно. Поэтому будем мыслить позитивно.
Окей. Ну, мне сразу интересно, какие-то страшные вещи выспросить. Риски, страхи, фобии. Ну, я вижу, что вас так просто в этом смысле, да, не возьмешь.
Ну, нет, я пытаюсь понять. Вот вы говорите, бывают такие случаи, теряют голос. Это уже все? То есть, как бы приговор врачей, там, фониаторов или как?
Слушайте, ну, это
есть возможности
на самом деле,
вернуть?
Не дай бог, это вот какие-то механические вещи, либо какое-то вмешательство там в носоглотку хирургическое, либо еще что-то. Но все восстанавливается. Ну, даже если ты там очень сильно погулял и очень много пел, ты можешь все равно восстановиться. И особенно, когда у тебя правильная школа, правильная техника, ты будешь петь до старости и будешь оставаться в хорошей форме.
Ну вот как раз вы сказали «до старости», я тоже сейчас подумала о том, что, в общем-то, певцы и оперные — это уникальное, да, направление творческой деятельности, где можно себя проявлять. Вот там мы знаем и Пласида Доминго, и Монсеррат Кабале, которые до очень-очень серьезного возраста продолжают петь. Это не балет, где, в общем-то, там 25 уже могут
всегда
попросить.
Всегда есть партия графини, которую можно спеть. Лет 80, наверное. Ну вот поют же наши прекрасные мецо-сопрано.
Профессионал.
Напоминаю, у нас в гостях сегодня певица и композитор Анастасия Максимова. И вот пока пел Андреа Бочелли, да, в общем-то, итальянская музыка,
Дружечка.
Они продолжают ее все время экспортировать, и мир всегда вот в курсе того, что итальянская музыка —
вот именно оперная итальянская музыка, потому что, согласитесь, эстрадная итальянская музыка, ну...
Но все равно мы ее знаем.
Мы ее знаем благодаря 70-м, 80-м.
Сан-Ремо знаем благодаря
всему этому. Италия — это родина оперы, поэтому ну какая же опера без Италии?
Я просто к тому, что вот мы узнали, у вас есть и программа именно русских да, песен и романсов. Просто не так давно, я помню, у нас в гостях было трио из Грузии, которое набрало какой-то миллионы просмотров на YouTube. Они пели грузинские песни,
простые,
три девушки. И мы как раз стали говорить о том, что а как же вот у нас, вот если кто-то русские песни поет, почему это не вызывает вот таких миллионных просмотров? У нас как-то люди так стараются не особо, может быть,
не потому
показывать
что
свою
историю играют, и как сделать так, чтобы это было по-настоящему,
чтобы это было
классно.
Да, как-то
у вас
искренне
говорят, классно. Как вам это удается?
Русская программа — это программа русских романсов. Вот, но романсы, они тоже бывают разные. Бывают романсы композиторские, а бывают романсы бытовые. Вот то, что в общем общее представление о романсах — это, ну, что там, очи черные, имщик, не гони лошадей. Вот такое вот все, когда выпил за столом, и, значит, душа поет.
Застольные.
А есть прекраснейшие романсы, о которых люди, которые не увлечены настолько оперой, они даже понятия не имеют. Например, романсы Чайковского, романсы Рахманинова. Там столько, извините, вот секса в романсах Чайковского. Там каждое произведение Чайковского, романс классический, это целый мир, который переворачивает все у тебя представления о любви. Об этом очень мало кто знает из обычной публики, потому что в театре это редко исполняется, в филармонию вообще никто не доходит. У нас было как раз вот год назад, мы пели в филармонии в Большом зале, когда была «Ночь музеев», там был ночной концерт «Ночь филармонии», или как это, я не помню, как это называлось. И вот мы там выступали, «Миднайт опера», у нас было 50 минут. Потрясающее ощущение. Во-первых, полный зал, потому что ночью, ну, это все в диковинку, все стояли. И у нас была как раз программа русских романсов. Мы опять же сделали в стиле «Миднайт опера». Это был не просто концерт у рояля, мы не просто стояли. Мы каждое произведение играли на самом деле. Мы выходили и в зал, мы это пели друг другу. Мы все вот эти вот 8 романсов мы превратили в совершенно новую постановку драматургическую.
Ну, вот как публика реагировала?
Ну, стояли на ушах. Ну что вы, ночью два часа.
Вот вопрос, почему это не шире не распространяется? Вот как-то народ готов слушать итальянскую музыку,
английскую. Мне
кажется,
нет пророка в своем отечестве. Вот это об этом. Но есть у нас прекрасная певица Пелагея, которая сделала просто культ из русских песен. Но кроме нее кто еще? Кто?
Ну вот, может быть, вы.
Но мы немножко про другое все-таки. Мы не очень про русское народное.
Ну почему? Русские романсы-то, они тоже, видите, получается, забыты, и народ не знает, что это.
Это достаточно узкое направление, узкое. Не все это понимают. Если опера «Душа поет широко раскрытые руки», здесь больше все-таки, как же это выразиться, чтобы было понятно, больше такая достоевщина, что ли, вот эти все русские романсы. Но тут очень надо подумать, понять, потому что в одном произведении целый мир. Не каждый обыватель хочет, чтобы затрагивали у него вот эти вот внутренние
струны. Его загружали.
Чтобы его загружали и заставляли думать. Люди приходят отдохнуть. Они платят за состояние души. В это состояние нужно ввести. Романсами ввести достаточно тяжело, и это обязывает.
Ну, может быть, вы будете все равно как-то,
может быть,
продвигать русскоязычное искусство певческое.
Ну, вот все, что было сказано, прекрасно звучит, потому что в некотором смысле это разрушение этих самых стереотипов про очень черное и про все остальное. Пусть у вас получится. Правда же, есть классное произведение, которое...
Только мы будем очень рады снова вас здесь видеть и услышать про новые проекты.
Реакцию, как удается просвещать и разрушать те стереотипы, которые есть. Любим мы это дело здесь делать.
Да.
И вы тоже, вы заметили.
Я без этого вообще не я.
Александра?
Да,
говорят журналюги друг другу. Александра?
Да, Николай, парируйте. Ну, хотелось бы еще раз рассказать нашим пользователям, что проект Midnight Opera, к сожалению, я так понимаю, этим летом мы не услышим в Петербурге, только если ездить по городам, да. Я так понимаю, русские романсы тоже не светят нам.
Ну, сделаем мы вам программу русских романсов.
Ну вот сделайте нам, и расскажите. Да. И я так понимаю, можно ожидать все-таки еще какого-то нового проекта.
Да, очень хочется, очень-очень хочется уже, чтобы скорее оно придумалось. Я думаю, что придумается что-то большое.
Ну, не могу как-то вот в заключение нашего разговора спросить, понятно, как относятся ваши родители к тому, вот чем вы сейчас занимаетесь. Потому что, я думаю, многие вам говорят: ой, так это же вы, это вот ваши родители, создатели музыкального ринга, мы вас там видели. Сейчас вы, вот у вас совершенно другое направление.
Родители очень переживают, что я не пошла по телевизионным стопам, потому что у них было что мне передать. Потому что они первопроходцы в очень многих телевизионных жанрах. Они действительно первыми придумали интерактивное телевидение. Это придумал папа. Это не было никакой лицензией купленной. Это он сам все придумал. Вот. А я вот в семье не без урода, да? Я пошла в музыку.
Да, мы сегодня видели, как вы на телевидении поете. Кстати, пошла, когда родители видят, когда вы появляетесь на ТВ, они потом какие-то ценные ЦУ.
Слушайте, родители меня на самом деле не то что на ТВ, они меня везде мониторят по всем соцсетям.
Так, выясняется.
Каждый шаг, все это, значит, известно. Ты была там.
Каждый видеоролик получает свои какие-то...
У папы хранится весь архив всех моих выступлений. Да, конечно, самый строгий критик — это мама. Мама всегда найдет, что сказать, всегда, никогда не останется равнодушной. Вот. Ну, я это очень ценю, потому что мама профессионал своего дела. Ее мнение всегда очень важно.
Ну, и сразу возникает вопрос. Вы же сами мама.
Да.
Как у вас строятся отношения?
Ну, по-другому абсолютно.
Тоже?
Абсолютно по-другому. Вообще. Кардинально противоположное, чем у меня с моей мамой. Потому что мама была очень... Для нее на первом месте была работа всегда. Работа, работа, работа и работа. Меня воспитывали бабушки, а с Алисой я стараюсь не расставаться практически вообще. Она росла у меня на рояле, ей когда было 8 месяцев, она уже умела переворачивать ноты. Вот, она у нас уже пела в наших представлениях, потому что она тоже поет, у нее шикарный голос, несмотря на то, что ей только 9 лет. Вот, она со всеми оперными певцами вот так вот. Ну, она выросла и в театре, и
так вам надо кулисами. Как раз новый детский какой-то проект.
Вот мы подошли к этой мысли, да?
Новый детский проект, это мы все думали сделать такую школу, что ли, школу-театр, но не только для детей, для детей и взрослых. Вот тоже все ходим с этой мыслью, надо, и все никак руки не доходят.
Делайте, потому что это важно, потому что чем-то же надо цеплять, да, в следующее поколение. А проблема возникает, как привить. Ну, в случае с вашим ребенком понятно, тут деваться нет.
Ну нет, она на самом деле абсолютно свободна, и сейчас она уже доросла до того, что оперу я ненавижу эту оперу, хотя она поет, она вот услышит что-то, да, там, «Царицу ночи», она тут же повторяет, у нее и слух идеальный, и память, но у них же там другие, у них там Саша Спилберг, у них вот эти кепки.
Вообще ничего не знаю про
это. А я все знаю. Саша Спилберг, да, это блогерша, ютуберша.
Просветите нас, вот наши чады придут и скажут нам.
И нашим детям пока по 7 лет.
Они это все слушают, она снимает сама себя ролики. Я тут посмотрела, она уехала, я открыла компьютер, думаю, господи, кошмар какой. Это мой ребенок, она все вот так вот, что-то читает, что-то сочиняет, какая опера мама.
Понятно.
Каково вам это
но
видеть?
Она свободная. Я ее не хочу ни в чем контролировать. Не хочу. Она должна сама ко всему прийти. И возвращаясь к тому, с чего начали, пример родителей. Да. Она видит, какие родители, она что-то себе там мотает.
Мы сейчас покажем, какими бывают родители, потому что у нас заключительный аккорд нашего разговора — это видеоклип. «Просыпайся, скоро рассвет». Но до тех пор, как мы поставим этот видеоклип, у нас просьба от нашего серого кардинала Даниила Юрьевича была к нашей гости.
А, это давайте мне обратно бумажку там.
Это вот она была, эта бумажка, да? Держите.
Да, он даже крупно там написал.
Итак.
Исполняется произведение на русском языке под названием «Фонтанка».
Офис представляет Николай Делюбин и Александра Емельянова в эфире. А скоро Александр Малич к нам присоединится и будет зажигать до конца дня. Фёдор Погорелов отдыхает в Грузии, а Данил Ширяев, как обычно, сидит за стеклом. Ура!
Браво!
Замечательно. Спасибо,
спасибо
огромное.
Большое, огромное Анастасии Максимовой. Очень будем ждать вас снова к нам в гости с новыми проектами. Ой, очень, очень было приятно.
Слушайте, да, любая новость, любое событие, давайте будем его разбирать здесь. Приходите.
Да, пожалуйста.
Посмотрим, послушаем, поставим, позовем. Спасибо огромное.
Спасибо.
Ну и финальная история. Аккорд. Видеоклип, где Анастасия Максимова в главной роли прямо сейчас.
Как раз это песня Анастасии.
Точно.
Грустно, но все они вмешались в наши чувства и за нас решили все как надо, что мы с тобой друг другу не подходим. Вроде трудно, но мы сбежали сразу от разлуки. Я забралась в твои большие руки, но они нашли нас, эти суки. Просыпайся, скоро нас уже нет, просыпайся, надо ответить.
Ведь мы же можем, мы же сильные, мы лучше. Но ты не слышишь, ты увяз в трясине. Сними, видишь, как они все оказались правы. Загонять тебя и меня за последний медленный путь.